Сегодня уже 12-е Адара, сегодня вечером, поэтому мы уже можем по-настоящему вкусить. Этот день уже считается, что можно читать Мегилу. Были времена, когда людям невозможно было прочитать Мегилат Эстер Пурим, поэтому уже 12-го, 11-го, 13-го эти дни уже, в общем-то, у них есть святость этого дня Пурима. Поэтому давайте постараемся понять, что это за радость, что у нас такое огромное какое-то счастье, да, которое мы испытываем этот день. И опять же, уникальность этого дня, что она настолько особенная, что даже когда придет Машиах, уже будет избавление, а если другие праздники, они не будут отмечаться так, как сейчас, но Пурим, он останется с нами. Также, что мы главное, мы хотим от нашей встречи сегодня, чтобы каждый из нас вышел отсюда на сегодня вечером, и мы, что-то для нас изменилось. На, и это изменение, да, мы надеемся, что Пурим, оно полностью придет к своей реализации, но чтобы каждый из нас действительно взял для себя что-то для массе, да, мы постараемся дать примеры, какие-то истории. И главное, чтобы это действительно коснулось, да, и не просто, ну, как-то вошло в нас, стало частью нас. Чтобы понять Пурим, нужно немножко понять, что такое Амалек. Поэтому мы начнем с краткой такое вступление. Амалек, он, его сущность этого народа, так приводит Рав Вольбе, что мы не видим, мы не слышим про Амалека во время Галута, во время диаспоры с греками, или во время Египта, да, или даже во время Вавилонского изгнания. Но тут есть два случая, где мы видим, что Амалек приходит, да, издалека и начинает войну против нас. И также первое, действительно, что написывается в Торе, когда мы выходим из Египта, мы направляемся к горе Синай, то Амалек из очень далека приходит, приводит свою армию, начинает сзади нападать на слабых, на пожилых, тех, кто были сзади, и вот так они атакуют нас. Также это Пурим. Пурим — это Аман, это потомок Агага, царя народа Амалека, который нападает, также он планирует полное решение еврейского вопроса на такой эндлозунг больше, чтобы евреев не было. И Авоба объясняет, что именно здесь мы видим, что когда еврейский народ идет к совершенству, на гора Синай нам дала Тору, и это, в общем-то, еврейский народ достигает уровня, как Адам, у него был уровень Адама, первого человека, до того, как он согрешил, резко достигает смерти, и Амалек это не может потерпеть. Он не может дать эту возможность, чтобы действительно мы пришли к этому совершенству. Также Аман, он приходит на сцену, когда еврейский народ уже сейчас должен возвращаться и строить второй храм. Да? По всем его калькуляциям, мы должны были уже быть по пути в Иерусалим и строить второй храм. Так что мы видим, что когда у нас мы очень близки к цели, тогда вот это Ецера, это зло, да, это главный наш антагонист, тем, кто мы боремся постоянно, он становится перед нами. Если это происходит, если мы чувствуем какое-то сильное сопротивление, это очень хороший знак. Значит, что мы где-то, мы близко к истине, мы ближе к свету. В Мидраш рассказывает, что на самом деле был еще третий раз, когда Амалек хотел напасть на нас. Это прямо когда мы выходим после Криат Ямсу, после того, как море открывается для нас, то уже Амалек, он ждал нас, чтобы напасть на нас. Так как это тоже было большое чудо. Но здесь Мидраш рассказывает, что Моше Рабейну, он помолился Творцу, и его молитва достаточно, чтобы аннулировать на эту силу и отвергнуть эту атаку, нападение, и мы об этом даже не услышали. Если это так, то задается себе вопрос, почему же позже когда Малекда атакует нас, и тогда уже недостаточно молитвы Моше. Весь народ, Ишуа возглавляет армию, начинается настоящая война, Моше молится, он наверху, на горе. Но как же, почему же в этот раз этого недостаточно? Ответ, что сказано, что это было в Рефидим. Рефидим, как объясняет Раши и другие, что это было место, где у нас были мы, отдалились от Торы. Когда еврей сказал, отдаляется от Торы, тогда уже просто Моше не может помолиться за нас. Тогда мы должны уже вернуться, мы должны делать чеву, мы должны вернуться к Творцу. И здесь была настоящая война. Когда люди обратились наверх, и весь мы поняли, что чего нам не хватает. До того, как Амалек нападает, сказано в Торе, еврей спрашивал, а где же Ашем? Разве Ашем с нами? Как только у нас задается этот вопрос, это именно Амалек. Амалек это, как известно, гематрия, числовое значение. Амалек это софек, это сомнение. И вот сомнение, которое кроется в нас, это именно сила Амалека. Мы скоро об этом будем говорить. Получается так. Начинается Адар. И сказано, что мы марбим бисимха. У нас радость, наша радость, она умножается. Она становится все больше и больше. И что такое радость? Да? Давайте постараемся понять для себя. Это очень важно, чтобы вообще понять нашу жизнь и тоже, что нас ожидает потом. Радость – это итхачут, это что-то обновление. Когда мы видим что-то новое, у нас есть специальное благословение Шехьяну, мы рады чему-то, рады даже новым фруктам, новый праздник. Что-то новое – это радость, это приносит человеку радость. Да? Поэтому люди настолько бегают за новостями, за какими-то новыми вещами, потому что это действительно приносит человеку радость. Теперь это можно найти в духовном и также в материальном. Материальное – это будет больше иллюзия, это что-то, что не останется с тобой. Но в духовном это вот эта радость и хидуши Тора, какие-то новые идеи, новые человек понимает что-то лучше, это все приносит ему огромную радость. Олямаба, следующий мир, именно если мы можем немножко начать себе это представить, хоть чуть-чуть, что это постоянная рибуй, добавляется постоянно больше радости и радости. И это такая эскалация. Имеется в виду, что каждый момент да, человек получает какое-то огромнейшее счастье, удовольствие, и потом оно увеличивается, это постоянно новое что-то. Что если человеку дать какое-то удовольствие, но оно будет одно и то же, то у него уже не будет, это проходит. Поэтому это итхачут, это постоянно больше и больше, и больше, и больше, и больше. Получается, что как можно человеку сказать, что тебе нужно радоваться? Начался Адар, надо радоваться. Но это же чувство, да? Или я это чувствую, что мне хорошо, да, я радуюсь, да, мне приятно, я улыбаюсь, у меня хорошее настроение, или нет, да. Тот же вопрос можем задать, Ават Ашем, любовь к Творцу, это тоже чувство. Как можно, чтобы Тора нам приказывала, да, от нас ожидала, чтобы у нас была радость, чтобы у нас была любовь, да. И на самом деле, да, это можно. Если у человека правильная перспектива, правильное мышление, то да, у нас действительно эти чувства будут. Как пример, в Бнебраке есть синагога, там есть множество миньянов, там постоянно можно с утра до вечера найти людей, которые молятся там, со всего города приходят, и в любой момент можно там найти миньян. И один рав, Рамойше Фридман, рассказывает, что он молился там каждый день очень рано. Там был очень серьезный человек. И так как рядом с этой синагогой находилась фабрика для сигарет, то он не мог понять, почему тот человек приходит рано молиться, и каждый раз он заходит на эту фабрику. Только после этого он идет в синагогу молиться. Ну, как этот человек не выглядел, что ему просто любопытно там что-то посмотреть. И действительно, он видел это каждый раз. Перед молитвой он заходил туда. И этого Рамойша не было терпения, он подошел к нему и сказал, очень вежливо спросил, вы могли бы мне одну вещь объяснить, как это может быть, что каждое утро заходит на фабрику перед молитвой, что там такого интересного, как это относится к молитве? Даже сказано по закону, что мы, желательно не делать никаких больших, не заниматься ничем посторонним перед тем, как уже помнился Шахарит, утреннюю молитву. И человек ответил ему очень просто. Он говорит, на самом деле, я захожу на эту фабрику, потому что там есть один рабочий, который слепой. Он слепой. У него есть одна специальная работа, которую он может выполнять, даже если он ничего не видит. Перед тем, как я скажу утренние благословения, я захожу туда на пару секунд и смотрю, как человеку непросто, как его жизнь совершенно другая. У него нет возможности увидеть. Поэтому перед моей молитвой, да, и когда я это вижу, когда это смотрю, я это понимаю, и это мне постоянно дает особое чувство благодарности, да, и радости, что Ашем, я говорю, Баруха, ты Ашем, да, ты Ашем, ты источник благословений, который царь вселенной, который Покеах Эврим, ты открываешь глаза для слепых. Получается, что если мы начнем как-то откроем наши глаза, да, и мы посмотрим, насколько есть причин, насколько всего есть хорошего в этом мире, насколько мы можем радоваться этому, то это приносит нам радость. Если мы, у нас нет возможности бегать по разным местам и искать слепых людей, что я могу посоветовать? Просто закрыть глаза. Закрыть глаза и увидеть эту темноту. Когда ты потом открываешь эти глаза, ты говоришь, Баруха ты Ашем, Покеах Эврим. Ашем, ты открываешь мне глаза. Зукев Куфуфим, ты можешь тоже выпрямиться, да? Ты можешь выпрямиться, да? До этого ты. Поэтому это одна маленькая пример, где эта радость, да, это Марбим Бесимха, что вот увеличить эту радость, настоящий увидеть, насколько можно, есть у нас много поводов, да, причин действительно быть радостным. Саба из Кельм, это управляющий, как Рош Ишива, Ишива Кельм, Симха, Зисел, Зив. Перед Шивот, он, перед всей Ишивой он выступал, у него была очень короткая речь. Он говорил следующее. Говорит, смотрите, весь этот мир, этот потрясающий мир, вся эта вселенная, да, с 40 тысяч километров вокруг, да, все эти моря, континенты, растения, животные, да, миллионы, миллиарды людей. Это все стоило создать только для того, чтобы один человек сказал «Аминь». Один человек, чтобы сказал «Аминь». Это весь этот мир на 6 тысяч лет было, стоило того. «Аминь». Да, это не сравнить, если человек скажет тысячу раз «Аминь», если он скажет один раз «Аминь ешмараба», это то, что мы отвечаем на «Кадыш», да, это тысячи «Аминьем» не сравнить с одним, если человек один раз это ответит. Поэтому стоило создать тысячи таких миров. И одно мгновение изучения Торы, да, нельзя сравнить с тысячами раз отвечать «Аминь», «Аминь ешмараба», да, благословение, немножко Торы, то все. Значит, весь этот потрясающий мир, всю эту вселенную было, стоило создать, чтобы только у одного из нас была эта возможность что-то выучить, что-то ответить, сказать какие-то хорошие вещи. Это дает нам огромнейшую причину, да, мотивацию быть радостным. У нас эта возможность каждый день. У нас есть так много времени, так много Торы, которые можем выучить, так много возможностей сказать что-то приятное другим, обрадовать. Это все столько мицвот, которые у нас просто это, день можно заполнить ими. Это все стоило весь этот мир только для одной из них. Когда человек начинает задумываться об этом, конечно, это Марбим Бесимха, конечно, у него уже увеличивается его радость. Это на самом деле является рецептом к счастью. Теперь ближе к Пуриму. В Исраэле Ляо Вайнтроп объясняет такую вещь, что сказано в Талмуде, в Нида, Ламу Тамудбет, что Иов, когда у него происходят все всякие, ну, непостижимые несчастья, да, его окружают со всех сторон, и он высказывает, что как ему хотелось быть в животе, в утробе матери. И Гемара там объясняет, что когда ребенок, когда эмбрион находится внутри у мамы, то сказано, нету блаженства больше, чем это. Ребенок в тот момент, он изучает Тору. Сказано, что ребенок, он видит с начала мира до конца мира. Для него все открыто. Когда он выходит на этот мир, тогда все это скрывается. «Олам» – этот мир от слова «нейлам» – он скрыт. И объясняет Рав Вайнтроп, этот мир, он скрывает от нас всю эту возможность, вот этого счастья. Оно есть, но этот мир, он скрывает это. И у нас начинаются сомнения. Да? Помню, как одна учительница моей жены, она сказала, что один раз, это было после шаббата, она мыла посуду, и подошел к ней сын, у которого были много, но действительно ему было тяжело. И он сказал: «Мама, а вот нет ли у тебя сомнений во всем этом? Ты не сомневаешься иногда, что вообще во всем, что может быть все это неправда? Зачем все это соблюдать? Зачем этот шаббат? Зачем этот кашрут? Зачем все это? Зачем все эти заповеди? Тебе нету сомнений в этом?» И первая ее реакция, она думает, что у нее упадет вся посуда и разобьется. Но потом она ему ответила правильный ответ. Она говорит: «Да, у меня тоже есть. Да, действительно, у меня тоже есть сомнения. Это так». И это, в общем-то, частица вот этого малека, да, вот этого зла, этого сафек, это сомнение, да, это цвайфель, это эти сомнения, которые в каждом из нас кроются. И так это есть. Когда мы приближаемся к Пуре, мы начинаем больше углубляться, то мы понимаем, что такое Мегилат Эстер. Мегилат Эстер — это легалот, открыть Эстер. Эстер — это скрытое. Как это работает? Между прочим, Рав Шах рассказывает, что когда он был у Ховецхайма, он был у Рав Хаим Ойзек-Лоджински, главного рава Вильнюса и главным посек своего поколения, говорит, что он постоянно за ними следил, он хотел увидеть их. Он говорит, что они были очень скрыты. Невозможно было увидеть в них никак, вот их потрясающей святости, их гениальность. Нет, они все это скрывали. Говорит, единственное, где это видно было, когда это был хесед, добрые дела. Что добрые дела, ты должен помогать другим, ты не можешь скрывать это. Но вся их остальные, все вещи, они выглядели как нормальные люди. Они полностью скрывали вот это вот свое. И в этом была их тоже часть гениальности. Когда Нехемия, один из пророков Нехемия, он был как раз в Вавилоне, Иуда Явыша, был тоже часть прас, еще в Вавилоне, то Нехемия, у него было, он служил, да, как это не страшно звучит, он был Сарамашка, он отвечал за напитки для Дарьявыша, для короля, для царя Дарьявыша. И один раз у Нехемии было какое-то плохое настроение, выражение на лице у него было как-то не... И Дарьявыш сразу же это заметил, и сразу же он начал подозревать, что он хочет его отравить. Так написано в Нехемии. Объясняется, а что, один раз у него какое-то немножко кислое выражение на лице, сразу же такое подозрение. Если ты находишься у службы у царя, объясняет Балей Мусар, ты должен быть радостным. Если ты чувствуешь, что ты сейчас, да, как Алтруфом Келлом объясняет нам, у тебя сейчас возможность служить царю, у тебя автоматически должно быть хорошее настроение. Тебя наполняет радость. Как Пурим на нас действует? Да? Давайте постараемся это понять. Я не могу просто сдержаться, если увидел Хатам Софер. Хатам Софер приводит потрясающий мидраш, который, я думаю, что не так известен. Но это тоже показывает немножко сущность Пурима и вся эта идея. Сказано, что Итро, в честь кого названа глава, где была дана нам Тора, Исро, он после того, как он занимался всеми религиями, да, всеми разными идолопоклонством в этом мире, он пришел сам, да, можно сказать, как Авраам Авину, да, только немножко позже, к тому заключению, что иудаизм, вера в Творца единого, единственного, да, это единственная правда, да, это истина, все остальное нет. Он жил в Медиане, да, это как бы не было очень популярной идеей, наоборот, все были очень раздражены этим, сказанным, поэтому видим, что его дочери не могли даже набрать, взять себе воду, их постоянно как-то подстерегали, их гоняли. Итро спросил своих дочерей, у него было 7 дочерей. Хотите ли вы, да, там был особенный такой процесс гиур, вы хотите начать со мной, пойти со мной и верить только в единого Творца и, в общем-то, быть частью еврейского народа? Они все сказали «да». Итро пояснил для них, вы знаете, так как мы живем сейчас здесь, да, все евреи находятся в Египте, и неизвестно, когда они смогут оттуда вообще выйти. Меня выгнали из Египта, я потерял, у меня была самая очень высокая должность. Я все это потерял, потому что я старался защитить еврейский народ. Поэтому жениться, да, выйти замуж для вас, в общем-то, нету шанса. Да, если вы сейчас, мы как бы становимся официально частью еврейского народа, то мы здесь, а не там, у меня только 7 дочерей, то что будет с вами? 6 из его дочерей сказали, да, это слишком, это мы не сможем, это испытание, которое мы хотим семью. Они отказались. Единственная, кто сказала, да, это Ципора. Ципора, одна из его дочерей сказала, нет, а Апалпикон, несмотря на это, я хочу. И что происходит в конце? Ашем делает, что ты знаешь, тебе не нужно искать какой-то шедух, тебе какого-то жениха, да, мы пришлем тебе этого жениха прямо в Мидьян. Он прямо придет к тебе домой. Не просто какой-то жених, это будет Мойше Рабейну. Да? Это будет Мойше Рабейну. Ты решилась на это, да, и из-за такого решения мы перевернем весь мир. Да? Ты думаешь, что тут нет евреев только в Египте? Нет, мы выберем самого-самого лучшего, да, из всего народа. Он придет к тебе, ты сможешь выйти за него замуж. Вот этот переворот, да, это вот показывает этот итхачут, вот это вот что-то новое, да, совершенно из ничего. Рав Цадок ха-Коэн Млюблин, известнейший каббалист, хасидский ребе, он жил примерно 150 лет назад, он объясняет, что, как известно, Адар, есть 12 месяцев, и каждый из них символизирует какое-то чувство. Адар символизирует схок, смех. Что такое смех? Да? Интересно, вот смотрим человека, который такой важный человек, он идет, и там кто-то бросил какой-то, не знаю, там остатки от банана, кожуру от банана, и он спотыкается, он подскользнулся, он упал. Да, это вызывает смех, улыбку, смех. Да? Чем более он был как-то таким важным, тем больше нам это смешно. А что тут смешного? Ну, человек шел, он упал, да, там было, он подскользнулся, а что в этом смешно? Смешно в том, что это было совершенно, это такое радикальное, ну, это неожиданно, это что-то неожиданное, это что-то новое, это что-то, что не должно было случиться. И схок, вот этот вот смех, сказано, что это символизирует геула. Это символизирует избавление. Как это связано? Сказано, аз и мале схок пину. Вот придет время, и Ашем, ты наполнишь наши уста смехом. Аз это 8, на это алеф и зайн. Это будет время. Потому что сказано, что когда Ашем будет уже избавление вместе, что он сделает махоль, он сделает круг, такой хоровод из цадиким, из праведников. Будут танцы, да? Будет какая-то особая радость. Радость, как мы уже сказали в начале, она будет не просто какой-то монотонной радостью, это будет постоянно увеличиваться. В Геморе, в Талмуде, Макот, всем известно это, приводятся две истории, как главные мудрецы Таноим, Талмуда, они шли, и они увидели, они услышали, точнее, как это уже во время римлян, то видно были какие-то огромные стадионы, и устраивались огромнейшая какая-то партия, какой-то пир, и их было слышно за сотни километров. Настолько там было, я не знаю, что они делали, там какие-то гладиаторов разрывали на части. Или, но у них было просто такой огромнейший пир, что все содрогалось, все дрожало от вот этого события. И мудрецы начали плакать. Они говорят, посмотри, что происходит. Мы говорим, 2000 лет это было. Наш храм, что считается троном Творца, да, это как бы как шхина, она опускается, и она концентрируется себя в храме Бейт-Амикдаш в Иерусалиме. И он разрушен, он полностью его сожгли. И вместо этого, да, если происходит такой огромнейший пир, и что можно делать, кроме плакать? Рабби Акива смеялся. Когда его спросили, Рабби Акива, как ты можешь смеяться в такой момент? Он говорит, как я могу не смеяться? Если Ашем допускает, происходит такое с теми, кто нарушает волю Творца, они идут против него, это полностью противоречит всему цели этого создания. И смотри, как они наслаждаются. Насколько будет больше наслаждения у тех, кто да, выполняет волю Творца. Так Рабби Акива увидел. Он смеялся. Как известно, дальше происходит, когда они приходят в Иерусалим, они проходят на гору Цафим. Это гора, с которой видно место, где был храм. Храм разрушен. И то место, где было Кодши Кадашим, святая святых, там ходят лисы. А лиса это не какое-то это животное, которое боится всех, оно убегает. И то место, где только Коэн Гадоль, первосвященник, раз в году мог зайти туда, если что-то с ним, он недостаточно был на уровне, он уже оттуда не выходил. И там сейчас это ходят лисы. Хахамим сделали крю, они разорвали свою одежду, и они плакали. Рабби Акива тоже сделал крю, но потом он смеялся. И тот же здесь. Как можно смеяться, они задают ему вопрос. Рабби Акива отвечает им, что да, так же, как предсказание о том, как это будет разрушен храм, Ишаяу, оно сбылось, я это вижу. Также мы увидим все предсказания, все пророчества, которые были сказаны, что все будет выстроено. Это будет выстроено тем более, как гораздо больше, гораздо более возвышенное. И на это все мудрецы вокруг него говорят, что «Нехамтани Акива, Нехамтани Акива». «Акива, ты дал нам нехаму, ты дал нам утешение. Теперь ты нас утешит». Имеется в виду, что вот этот переворот, да, из полной катастрофы, трагедии, шоа, да, но потом будет все хорошо. Да, и мы знаем, что так будет. Это все будет совершенно этот цхок, это смех. Это сразу же автоматически у человека испытывает огромнейшую радость. Поэтому Сара, когда у нее рождается сын, это чудо. Да? 90 лет, у нее самое даже начало, да, не только то, что она уже прошла возраст, где у нее могут быть дети. У нее с самого начала даже не могло вообще быть детей. Да, у нее не было даже всех. Физически она просто не могла, у нее невозможно было, чтобы у нее дети. Нужно было назвать ребенка Пеле, чудо, Нес, да, это просто чудо. Она называет его Ицхак, Цхок, это смех, да. Это Ицхак, который репрезентирует Гвура, справедливость, Дин, да, суд. Его имя Ицхак, это Цхок, в смысле, что у него постоянно был смех, да, он постоянно был радостный. В том, что это зло, оно переворачивается, и потом мы видим, что на самом деле это все литова, все к лучшему. Это мораль называет это как анагата ехуд, это какое-то единство. Да? Все возвращается на правильное место. Чтобы понять это лучше, сегодня слышал Магит из Кожницы, говорит очень красивое объяснение. Он говорит, что мы знаем, что Яков, он сражался с ангелом Исава. Не просто ангел Исава, это Исав, дедушка Амалека, но он как такой, как протец зла. Да, это он символизирует. именно это Малхамавес, это ангел смерти, это также Ецрара. И в конце этой мировой войны, да, между Яковом и этим ангелом, Яков побеждает, и ангел умоляет, как Раша объясняет, что «отпусти меня, сейчас пришло время говорить Шира, говорить мою песню». И вопрос, так именно получилось, что вот именно в этот момент, в эту секунду, когда он побеждает его, вот именно сейчас ему пришла его очередь, потому что у ангелов есть, ну, есть особое время, когда каждый из них поет особую песню, да, обращается к Творцу, и вот сейчас именно так получилось, что нет, говорит Корница Магад, тахлес, цель зла, цель Ецрары, да, чтобы мы ее победили. Поэтому сейчас, как Яков Авину побеждает его, поэтому сейчас пришло время петь песню, потому что в этом весь смысл каждого ангела, каждого всего творения, что оно пришло к тому, к своему назначению. Сейчас это произошло. Да, так как Яков победил его, теперь пришло время петь эту песню. Это анагат айхуд, это вот это вот, что мы видим, что все соединяется. И на Моше Рабейну он спрашивает Творца, покажи мне, как этот мир работает. Как это может быть, что есть праведники, им плохо, есть злодеи, им хорошо? Моше Рабейну тоже это волновало. Он спросил Ашема, пожалуйста, объясни мне это. Ашем ему говорит, ты можешь спрятаться в одном месте, и ты увидишь, когда я буду проходить, но ты не можешь меня увидеть спереди. Ты можешь меня только увидеть сзади. Отвечай, объясняется в Талмуде, что это значит увидеть меня сзади. Ты увидишь узел моего тфилина. Сказано, что не только у нас есть мицва тфилин, у Ашема есть тоже свой тфилин. Там написано «Ми кям ха Исраэль». Кто может сравниться с моим народом, еврейским народом? Как это отвечает? Моше Рабейну хотел узнать, где справедливость, как это все может, как это работает. Да? Я вижу таких прекрасных, таких больших праведников, таких хороших людей, они страдают. Я вижу наоборот. Пшат, который я слышал, объяснение такое, что когда мы смотрим на тфилин, то у нас есть эти, он расходится, есть две кожаные, да, такие полоски, которые идут, одна идет вправо, одна идет влево. Они расходятся. Вроде бы они идут в разные стороны. Но когда мы смотрим сзади, то они завязываются в одно. Говорит Ашем, ты увидишь, что в конце концов это все сходится. В конце концов будет полная гармония. Будет все одно. Будет действительно все едино. И то зло, которое тебе кажется сейчас зло, потом это будет уже все становится на места. Но это только потом завтра. В Пурим у нас есть вот это вот, мы немножко можем вкусить это. Да? Если каждый может посмотреть на Мегилат Эстер, с самого начала до конца она вся построена, что мы думаем, что будет так, потом будет все наоборот. Это повторяется еще раз, еще раз, еще раз. Да? Все переворачивается, да, из того, что выглядит очень плохо, на самом деле потом все хорошо. С начала до конца, да, это в каждом, чуть ли не в каждом предложении мы видим, как все переворачивается. Вильнский Гоан говорит, что на самом деле, да, 13-я Адара, да, которая была выбрана Аманом, чтобы уничтожить еврейский народ, истребить, уничтожить, аннулировать, чтобы никто не остался, ничего от нас не осталось. Это действительно по гороскопу, да, это был самый лучший день для этого. Действительно подходило, и это потенциально, это была этого самая лучшая возможность это достичь. Но тем, что мы, у нас был Таанит, да, у нас был пост, и то, что мы закричали к Творцу, и мы действительно сделали чува меава, наше возвращение к Творцу было от любви по-настоящему, мы смогли вот этот самый ужасный, самый большой опасность для еврейского народа, мы перевернули ее. Не просто мы выжили, мы пошли на войну, и мы истребили вот этих амалеков, которые угрожали нас уничтожить. Да, это не просто было, что мы смогли спастись. Там как-то у нас была опасность. Мы перевернули все наоборот. мы могли пойти, были тысячи и тысячи тех врагов, которые только ждали этого дня, чтобы нас убить. На самом деле, потом их не стало. Получается, что в Пуре мы тоже видим вот это вот соединение. Да? Соединение кольхот, соединение, что все возвращается наверх. И все, что кажется, что вроде бы идет в другую сторону, что все выглядит так плохо, так мрачно, возвращается назад. Важно сказать, что Орхас Цадиким, это пути праведников, говорит, что если человек делает мицву, он делает заповедь симха с радостью, его награда в 1000 раз больше. Если ему тяжело, это в 100 раз. Если он делает ее с радостью, если ему тяжело и с радостью, да, это получается уже 100 тысяч. Но мы видим, что с радостью это более важно, чем когда тебе тяжело. 1000 раз больше награды. В Понове Жиров, это рэп Йосиф Шлойма Каганеман, который был рабом в Понович в Литве. Он, у него было там 3 ишивы, несколько школ для девочек, для мальчиков, синагоги, койлем. Он построил целую систему. Он был потрясающе развит, та община, которую он поднял на очень высокий уровень. Практически всех немцы убили. И он в тот момент находился в Палестине, и поэтому он спасся. И позже он начал все сначала. И он построил самую престижную ишиву в данный момент в Израиле, это Понович, и которая насчитывает тысячи учеников. Он потерял все, всю свою семью, все свои манускрипты, которые он писал, все. И он начал все сначала. И в те времена, во время войны и после, начать что-то сначала, это было не как в другие времена. Люди думали, что он сошел с ума после всех, то, что в нем пришло. Но он ездил по всем странам, он набрал фонды для школ, дом для престарелых, дом для ютамим, для сирот. И сколько он открыл учреждений и школ, это невозможно понять, как один человек это мог достичь. Его спросили, как. В конце своей жизни он был очень болен. Несмотря на это, он постоянно ездил по разным местам, он старался открыть еще больше, достичь, чтобы было больше Торы в этом мире. Его спросили, откуда у него берется эта сила? Откуда? И это радость, он с таким энтузиазмом это делал. Он мог человеку убедить, да, даже когда он далек от Торы, но когда он встречался с ним, он понимал, что это действительно самая лучшая вещь, которую нужно поддерживать. Он раз ответил так, дал неожиданный вопрос. Он сказал, что... Ответ. Он сказал так. Когда ему было 9 лет, он жил в маленьком местечке, недалеко от Понович, называется Куль, это недалеко от Каунуса. И там было 300 человек, да? Треть из них были евреи, и его папа, каждый Пурим, они с мамой готовили специальный шлахмон, специальный подарок для рава, для раввина этого города, поселка, можно сказать. Это была всегда очень большая честь, и каждый из детей, у него был шанс, они делали такой пур, жребий, кто пойдет ему относить этот подарок в Пурим. И один раз отец вернулся с огромнейшей радостью. Он говорит, что в этот раз я смогу дать свой особенный подарок для раввина нашего города. Что это было? Говорит, что я был в городе, может быть, это было в Вильнюсе, и я раздобыл там том Гемары, Талмуда, и это было новое издание, как сейчас у нас, да, это было Баба Басра, да, одна из больших трактатов, самый большой трактат. Это новое издание Вильна Шас, которое только что издали, поэтому я хочу, чтобы отнесли, это будет мой особенный персональный подарок для раввина. И его брат брат Панюрова ну, понес какой-то там пирожки и бутылку вина, а ему он дал эту книгу, этого трактат Талмуда, говорит, а вот ты передай ему, скажи, что это специальный подарок от нас. Ему было 9 лет. Они пришли туда, они постучались, и Ребецин, жена Равина, она вышла, ей дали этот поднос с пирожками, с вином. А он уже раб, этот 9-летний мальчик, он сказал, у меня есть персональный подарок для Равина. Он говорит, хорошо, заходи. И он вручает этот том Талмуда, и Равин берет его, значит, вот он объяснил, что это моего отца, он сам специальный подарок на Пурим. Этот раб начинает танцевать. Он как будто бы это ему только что принесли свиток Торы, он с этой книгой ходит, обходит, начинает петь и танцевать, как Симхат Тора, мамаш. Он действительно прыгает. Говорит, я такого никогда еще не видел. И у него просто такая радость на лице. Он после того, как он останется, он подходит к своей жене, к Ребе, говорит, что ты хочешь дать мне тоже подарок на Пурим? Он говорит, да, конечно. Он говорит, моя дорогая жена, мы договорились, что мы пригласили гостей 4 часа дня. Пришли гости на специальную праздничную трапезу Пурима. Я тебя прошу, я тебя умоляю, давай перевинем это на 5. У меня будет час, я за это я пойду и получу из этого нового трактата Талмуда, потому что для меня это самая большая радость, которая есть. И она, конечно, согласилась, и он побежал туда учиться. И он бежал туда, и он кричал, и он прыгал, и он танцевал. Говорит Панюр Жираф, вот это мне дает силу. Вот когда мне было 9 лет, это был Пурим, и я увидел вот эту радость, вот это настоящее. А мама еще такой, как он был по-настоящему, вот эта радость внутренняя, да? Что он может учиться, да, в те времена даже в синагоге не было всего, ну, часть всего Талмуда, если даже был, он был весь разорван, там были. А сейчас у него настоящая книга с самого начала до конца, и он может наслаждаться. Вот это всегда мне до сих пор дает эту силу. Никогда не знаешь, что можешь, как бы этот раф, который через 120 лет, да, этот раф маленького этого городишка, да, потом, когда он проходит через 120, ну, пришел на следующий мир, ему скажут, благодаря тебе есть столько-то ешив, столько-то школ, столько-то детей были спасены и так далее. Да, потому что ты радовался Торе, потому что у тебя была настоящая радость. И последняя часть, которую мы должны не забывать, что Пурим – это время, где кола поищет яд, но и стемлен. Каждый, кто протягивает руку, мы ему даем. Обычно, если ты говоришь, что цедака, мы можем проверить человека, действительно он бедный или нет. В Пурим мы никого не проверяем. Да, кто-то протягивает руку, мы ему даем. В молитве то же самое. Сказано, что Ашем этот момент, у нас есть особая привилегия, особая близость. Говорится, что как будто бы Творец сидит рядом с тобой во время этой трапезы, во время этого пира, пиршества, и ты можешь обратиться к нему, кола пощет яд, заслуживаю я, не заслуживаю я, ты можешь к нему обратиться, тебе дадут. И когда мы действительно окунулись немножко, да, вот этот Пурим, и понял вот эту вот потрясающую схок, эту радость, этот смех, да, что насколько все может перевернуться мгновенно, насколько все эти маски, да, на все эти маскарады, да, это все на самом деле все только поверхностно. Мы мегалим хаэстер, мы действительно можем открыть это. Тоже тфила, наша молитва, если весь год у нас какая-то особая какая-то роль, да, мы должны как-то очень выглядеть, да, как-то у нас есть какая, ну, есть какие-то границы, которые мы обычно не... Но тут и с вином, и с как бы особенной радостью, которая соединяет весь наш народ, то возможно, чтобы почувствовать по-настоящему, что молитва — это не какая-то церемония, где я должен немножко покачаться и пойти дальше. Молитва – это не какая-то сигула, это вот что вот я знаю, что если я буду 40 дней ходить к стене плача, то Ашем мне пошлет благословение. Это не какая-то вещь, что если я буду это делать, тогда я что-то получу. Нет, это я сейчас, в данный момент, я могу говорить с Творцом. Без посредника, без ничего, и Он хочет меня слышать. Поэтому важно не просто качаться и бормотать эти слова, которые там кто-то написал. А? Нужно сесть где-то в углу и постараться напомнить себе, что сейчас у меня есть уникальная возможность обратиться к Творцу, у которого в его руках все. Когда я протягиваю руку, то вот у Творца, у Ашема, у него есть все, что мне надо. Если человеку нужно здоровье, то там. Если у человека ему нужен шидух, он может жениться, выйти замуж, это там. Дети, это там. Да? Работа, все там. И вот когда снимаем этот тестер, у нас пропадает вот этот вот наша часть амалека, да, вот эти вот наши сомнения, наши постоянно какие-то, и мы сбрасываем с себя вот эту вот рутину, которую у нас постоянно как бы бежим и живем, да, и как объясняется последняя вещь, я хочу сказать, что маскарад в Пурим, зачем это, да? В чем источник его? Некоторые объясняют, что это из-за цедака, из-за благотворительности, так как люди могут в любой момент попросить у человека какие-то благотворительности, им это стыдно, поэтому они могут переодеться, поэтому это гораздо легче. Да, это отлично, чтобы каждый человек, которому действительно нужно, он может переодеться, ему не будет стыдно, и это так каждый получит, сколько ему подобается. Другое объяснение – очень интересно, поиск, конечно, чтобы это пугает людей. Маски, приходит какой-то кинг-конг, какое-то страшное какое-то животное, и да, человек начинает как-то немножко, сначала он вот, пугает, что это нам учит, что вещи пугают нас, но это все хитсони, это все сверху. Да. На самом деле, если мы снимаем эти маски, там нечего бояться. И другая причина, мы видим это в Мегилат Эстер, что когда Мордехай на он Ахашвейруш повеляет, приказывает Аману взять его на лошади и привезти через весь город и кричать, что вот так вот делается для того, кто понравился царю, то Аман умоляет Мордехая поменяться одеждой, чтобы люди подумали, что кто на коне, конечно, Аман, а кто его ведет, Мордехай. И они поменялись одеждой. Поэтому дочь Амана, которая увидела это из окна, она взяла это ведро, которое должно было идти в канализацию, она выливает это на того, кого не считает Мордехая. На самом деле это ее отец. Поэтому мы видим четко, что вот это, опять же, то, что мы переодеваемся, то, что мы скрываем. Но на самом деле мы должны в этот момент прийти к пнемиут. Мы должны прийти к достаточно убрать эту хестер, леголот этот хестер, убрать то, что нас скрывает, да, этот олям, который не лям, этот мир, который, этот олям азе, этот мир, в котором мы живем, это все, опять же, какое-то скрытие. Да. Так же, как мы были в утробе, каждый из нас, и он чувствовал, он видел весь этот мир насквозь, то в Пурим у нас открывается занавес. Мы немножко можем подглядывать, это дает нам потрясающий вкус радости. Так что, Безрат Ашем, если мы понимаем, что Амалек нам пытается, чтобы мы не дошли до этого совершенства, когда нам тяжело, это значит, что мы уже близко к тому, к нашей цели. Это этот смех, эта радость. И также не упускать эту возможность молитвы, настоящей молитвы, когда у нас постоянно есть вот эта уверенность, на 100% уверенности, ясность, что мы обращаемся к Творцу, который находится прямо рядом с нами. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Рав Шлому, за очень вдохновляющую лекцию. Постараемся все теперь делать с максимальной радостью, особенно, я так поняла, в этом месяце Адар.
Спасибо.
И есть вопросы. Могу задать, уже начать задать вопросы. Да. Начать задавать вопросы. Почему подарки достаточно посылать одному человеку, а дары бедным дать как минимум двум беднякам? Вот такой вопрос.
Хороший вопрос. Так написано в Мегилат Эстер, да, это простой ответ. Но что там сказано, что четко, что когда говорится о друзьях, нужно две разные еды для одного друга. А когда говорится о для бедных, то там говорится, что нужно дать по одному подарку, но двум бедным. Это простое объяснение, я думаю, что связано с тем, что мы хотим как можно больше дать бедным. И более того, человек должен постараться, что если, например, для своего пира, для своего трапезы праздничной он тратит какую-то сумму, чтобы бедным он дал больше. Да, даже если мы берем вместе сумму, которую я трачу на трапезу, и сумму, которую я трачу на подарки для друзей, но для бедных мы должны дать больше. Поэтому как можно больше, и это возможность для них приготовиться, пойти Пурим достойно и также приготовиться на Песах.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Рав Шлому, скажите, как практически бороться с сомнениями внутри себя, то есть с амалеком? Внутри себя.
Очень хорошо. Во-первых, это процесс. Да? Это постоянный процесс. Это не что-то, что человек как бы достигает мгновенно. И как, чем больше мы учим Торы, да, я думаю, что это все становится на свои места, как такой, как пазл. И тогда наша действительно вера становится более, более крепкой и уже амалеку гораздо сложнее. И действительно, этим исполняем мицву уничтожения Амалека в наше время. Поэтому Тора и также обдумывать то, что я учу, чтобы это действительно входило в меня. Да? Это не просто вот это вот, если человек постоянно просто что-то слушает, и он как-то читает, но это обдумать, как это относится ко мне. Так, кратко.
Спасибо большое. Следующий вопрос из чата другого сейчас. То, что вы как раз вот сказали, вопрос очень подходит. Чем больше учишься, тем больше растет количество невыученного. Как от этого не впадать в тоску?
Хорошо. Отличный вопрос. Это уже как бы от этого нужно наоборот как бы впадать в радость. Чем больше человек знает, тем больше он понимает, насколько он не знает. И гораздо, может быть, легче, если человек такой игнорамус, он ничего не знает, ему ничего не беспокоит. Но кто бы хотел бы таким быть? Поэтому, так как Тора, она бесконечна, и потому что это часть как бы того, что нам Творец открыл, поэтому это совершенно, это прогресс. Да? Например, я помню, когда я был в Ешиве, и у меня очень как-то беспокоило, что у меня нет вопросов. Я вижу, что у моих друзей, ребят, у них много вопросов. А я как-то все слушаю, потому что мне недостаточно информации, недостаточно, да, когда я больше знаю, тогда я могу больше задать вопросы. Так что это отлично, чем больше человек понимает, тем больше у него вопросов, и тем больше он понимает, насколько ему дальше нужно учиться, и это самое лучшее, это повод для радости, это значит, что человек продвигается.
Спасибо большое, Рав Шлому. Следующий вопрос. Можно уточнить, пожалуйста, момент, где Мордехай и Аман меняют одежду?
Да, это когда Аман пришел к ночью к Ахашверошу, когда тот не мог спать, и Ахашверош как раз прочитал о том, что Мордехай спас ему жизнь, когда он ему рассказал о планах, что его хотят убить, Биксен Весереш, то тогда он повелевает Аману взять Мордехая и провести его через весь город на лошади и одеть ему красивую одежду. В тот момент, когда он это выполняет, они меняются одеждой. Это Мидраш.
Спасибо. Здесь переживает, что мне неспокойно, не знаю, что делать. Выполнила ли я мицву, если сумма отправлена не очень большая?
100% выполнили мицву, если это достаточно человеку на нее что-то купить, это может быть совершенно небольшая сумма. Вы выполнили сумму, выполнили эту мицву, и если потом у вас будет возможность дать больше, отлично, но не беспокойтесь, сама мицва выполнена.
Спасибо, Рав. Здесь много благодарности. Спасибо за глубокие мысли, Рав Шлому. Очень интересный урок. Рав Шлому, спасибо вам большое за глубокую лекцию и множество спасибо. Спасибо, что вы смотрите нас и учитесь с нами.
Спасибо. Вам спасибо. Отлично.
Еще есть вопрос. Почему говорят, что в Пурим мы приняли Тору из-за любви? Ведь над нами, так же, как и на Синае, нависла угроза уничтожения.
Отличный вопрос. Очень хороший вопрос. Любовь описывается в тот момент, мы принимаем Тору не до того, как мы спасены, а после того, как мы спасены. После того, как мы увидели все эти чудеса, насколько на самом деле Мордехай был прав, что нельзя участвовать в этой трапезе, нельзя было поклоняться этому идолу, поэтому принятие Тора было после того, как мы увидели эти чудеса, и Раши пишет, что это аватанес, от любви к чуду. Мы увидели, насколько Ашем нами заботится о нас. Это именно дало возможность, чтобы у нас мы приняли Тору с любви, и это произошло после спасения.
Спасибо, Рав Шлому. Следующий вопрос. Скажите, Рав, для жителей Иерусалима в какой день можно услышать Мегилу?
Мы в этот раз, как и все остальные, сможем услышать ее в четверг вечером и в пятницу утром. Это уникальная возможность, что мы справляем Мегилу в тот же день, как и все остальные.
Спасибо. Следующий вопрос. Если я живу в Иерусалиме, но хочу послать подарок кому-то, кто живет в другом городе, когда лучше сделать это? 14 или 15?
Если подарок имеется в виду не для бедных, а для...
Подарок для друга.
Для друга. Если вы это делаете в четверг, это лучше. Если вы живете вне своем, это лучше это делать в четверг, чтобы они получили это в четверг. Что некоторые считают, что даже в Иерусалиме это в четверг.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Почему в Пурим не говорят Алель?
О, отличный вопрос. Это вопрос задается в Талмуде. Там есть три ответа. Один это потому, что само чудо было за границей. Другой ответ, потому что у нас не было полного избавления. Мы все еще были в Галуте. Да? Мы все еще были под Ахашверошем. А третий, может быть, самый для нас актуальный, это то, что сама Мегила, она используется как Халель. Мы говорим Мегилат Эстер, а Ризал объясняет, что в небесах это просто целый, если вы могли открыть это как-то увидеть, у него в листе пари, насколько там это Ям Шел Рахамим, море милосердия, когда мы читаем Мегилат Эстер, и мы как-то понимаем, что там написано, мы проникаемся, мы действительно углубляемся в это. Вот это море Рахамим, которое опускается на еврейский народ в этот момент. Поэтому это наш халель.
Спасибо, Рав Шлому. Здесь вопрос, но, может быть, я немного не поняла. Есть мицва слушать Мегилат Эстер, но как выполнить мицву в это время женщине? Женщины тоже слушают Мегилат Эстер, правильно?
Да, женщинам тоже нужно максимально делать усилия, чтобы они смогли пойти на Мегилат Эстер. Если у них есть выбор или ночью, или утром, да, то лучше идти утром. Да, это более важно. Но они должны постараться. И обычно для женщин тоже читают специально. Даже если нет миньяна, то читают женщинам тоже. Потому что они участвовали в этом чуде максимально.